Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 2 мая. Сегодня говорим вот о чем. Как Ивановское обстреливают зажигательными боеприпасами. Воздушные силы Украины подвели итоги массированной атаки по Павлограду. И зачем российская армия вырыла самые масштабные траншеи в истории? Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия потеряла с декабря в боях с ВСУ более 100 тысяч человек, среди которых около 20 тысяч убитыми. По его словам, почти половина из этих потерь оккупантов – это боевики ЧВК «Вагнер», которых кинули на штурм Бахмута без минимальной подготовки и при слабом руководстве. Эти цифры Вашингтон собрал на основе, цитата, «некоторых заниженных разведывательных данных, которые удалось собрать». Прямая речь. Суть в том, что попытка наступления России была провалена. После месяцев боев и чрезвычайных потерь Россия продолжает сосредотачиваться на одном украинском городе, который имеет ограниченную стратегическую ценность, подчеркнул советник лидера США Джо Байдена. Тем не менее, ранее Кирби заявлял, что оккупанты могут пойти вперед в Украине, когда просохнет земля для прохода тяжелой техники. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов также сообщал, что у России еще остался резерв из мобилизованных 120 тысяч человек, которые еще не переброшены в Украину. В студии поговорим сегодня о том, в частности, насколько хватит у России солдат, чтобы продолжать штурмы городов Донбасса. Смогут ли мобилизованные заменить профессиональных штурмовиков, которые воюют с ВСУ в районе Бахмута? И может ли Россия постараться сорвать контрнаступление Украины собственным контрнаступлением? С нами сегодня будут пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник и Тарас Семенюк, политический и международный обозреватель. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Принимайте участие в нашем разговоре. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Пишите в Telegram и Viber плюс 38 095 151 95 05. Ну и пишите в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Зачитаем ваши вопросы, озвучим ваши реплики. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Наступление российских войск за сутки отбито в Предтечино на запад от города. По городу и по селу Белая гора россияне нанесли авиаудары. Deep State говорит, что агрессору удалось улучшить тактическое положение возле медицинского колледжа в городе. Но, несмотря на это, большинство атак России в Бахмуте потерпели неудачу. По направлению к Северску Россия нанесла авиаудары возле Спорного и Григоровки. По западному краю Донецка войска России безуспешно штурмовали Северное и Первомайское в окрестностях Авдеевки. Повторилась атака в Марьинке. Накануне Deep State сообщал, что россиянам в ходе последних боев удалось взять почти весь центр Марьинки. На отрезке Лиман-Кременная-Купянск российские войска пытались улучшить свое тактическое положение, наступали возле Новоселовского и Белогоровки на Северском Донце, и там же нанесли авиаудар. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, откуда противник пытается вытеснить силы обороны Украины. Возле Угледара войска России не наступали, но обстреливали этот район.
Итак, продолжаются бои как в западной части Бахмута, так и за обе трассы, ведущие из города, на Константиновку и на Часов-Яр. Появилось вот такое видео от военных. На нем заявлено, что это район села Ивановское. Такое название вы часто слышите в сводке. Это село, которое войска РФ пытаются взять уже больше двух месяцев. Оно стоит на трассе Бахмут-Константиновка. Вдалеке видно, как падают зажигательные боеприпасы. А на втором видео показаны удары с беспилотника по позициям российских войск в районе второй трассы Бахмут-Часов-Яр. Здесь ВСУ, напомню, держит поселок Хромово. Ну, как видим, бои за обе трассы, ведущие в Бахмут, продолжаются, и ВСУ продолжают держать удары армии Российской Федерации всеми способами. Ну и украинские защитники с Кременского направления тоже записали свои комментарии о том, что там сейчас происходит. Я скажу, что про эти места всегда намного меньше информации, чем про тот же Бахмут. Как заявлено, видео эти сняты в Червонопоповке. Это первое видео. И второе в знаменитой уже Белогоровке на Северском Донце, где год назад Россия понесла большие потери при форсировании реки, а сейчас все время штурмуют.
Тримаем оборону. Кордон Луганской и Донецкой области. Біля Червоної Попівки. Вчора вночі лізли через поле. Прийшлось з пулемета стріляти. Напевно, якісь наркомани, двоє ускорилися, а ті як йшли, так і йшли. З ліхтариками вночі, пахую їм. Під чимсь видно. Нормальна людина так не буде йти через поле. Такі справи на нулю. Крайня точка, спешка наша.
По п'янки договорили, один я пішов. А піть на просто отношення. Куди я попав?
С нами Андрей Ковалев, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны. Андрей, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Андрей, расскажите, пожалуйста, какая обстановка на направлениях, где ваша бригада выполняет боевые задачи сейчас?
Зараз наші підрозділи перебувають і на сході, і на півдні України. Ситуація різна, я можу говорити про загальну ситуацію, не можу уточнювати інформацію щодо тих місць, де, зокрема, перебувають наші підрозділи. Зокрема, зрозуміло, що основні бої зараз тривають, ви вже сказали про Бахмут, але також і Мар'їнка на тих напрямках, наприклад, минулої доби, наші захисники, наші воїни Збройних сил України відбили 41 атаку окупантів. І насправді ось російські окупанти не полишають своїх намірів, так мовити, штурмувати і Бахмут, і Мар'їнку. Зокрема, сьогодні багато йшлося і про Часів Яр. Тобто ситуація важка, але загалом контрольована. Днями ми чули, наприклад, заяву командувача сухопутних військ України генерала Сирського про те, що підрозділом Збройних сил України вдається навіть контратакувати на бахмутському напрямку. І, очевидно, це чудові новини.
Андрей, знаете, что шокирует и удивляет? Судя по фотографиям, по видео, Мар'їнка стерта с лица земли, там уже фактически нет, ну, я так понимаю, никакой городской застройки. И все равно, я так понимаю, украинские защитники продолжают держать этот город. Благодаря чему? Там же даже укрыться незачем.
Попри все, допоки існують захисні споруди, допоки існують підвали, допоки існують можливості оборонятися, наші захисники будуть стояти і обороняти населені пункти, допоки буде така можливість. Це функція Збройних сил України – обороняти кожен клаптик землі. Повірте, коли ти знаєш, що дуже часто лінія фронту пересувається на 100-200 метрів, коли ти знаєш, що ці 100 метрів окроплені кров'ю твоїх друзів, твоїх побратимів, ти ніколи в житті не відступиш, не відійдеш, тому що ти розумієш, що насправді ось ця повага, ця шана до хлопців і дівчат, які там поклали своє життя, вони значно більші. Тому часто чую запитання від журналістів, чи вийдуть Збройні сили України з Бахмута, з Мар'їнки, чи, скажімо, з будь-якого іншого населеного пункту. Як ми можемо відступати, якщо там Україна, якщо це Україна? Допоки є можливість оборонятися, наші підрозділи будуть стояти і оборонять.
Сьогодні всі
Але також, що дуже важливо, як тільки з'явиться нагода контратакувати, повірте, наші підрозділи будуть і наступати.
Да, но сегодня вот командующий обороной Бахмута Александр Сырский побывал в городе в очередной раз и рассказал украинским бойцам, что готовится украинская армия к контрнаступлению, выполняет сейчас бахмутский гарнизон вот эту вот функцию по сжиганию живой силы противника. Андрей, сегодня весь мир, я так понимаю, ну кто следит за войной в Украине, обсуждает цифры, которые озвучили США. Это обновленные цифры с февраля, когда условно начали россияне свое большое наступление, так называемое. Потери России составили убитыми и ранеными около 100 тысяч человек, из них убитыми 20 тысяч. И половина этой цифры – потери ЧВК «Вагнера». Эти данные озвучил Джон Кирби, спикер Совета нацбезопасности США. Ну, если так приблизительно, учитывая, что вагнеровцы в структуре войск составляют 1/5, 1/6 часть по разным оценкам, и их потери вот в 5-6 раз больше, чем регулярной армии, по вашим наблюдениям, изменяется как-то уровень подготовки российских военных, вот, и вагнеровцев, и регулярных? Кого убивают вооруженные силы Украины в первую очередь? Это заключенных или профессиональных штурмовиков?
На різних ділянках фронту, так би мовити, це різні сорти ось цього російського непотребу, так відчувається, що рівень підготовки, так мовити, військовослужбовців російських окупаційних військ, він падає, і про це говорять наші бійці, тому що вже навіть десантні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які раніше, наприклад, комплектувалися досвідченими офіцерами, на які Росія витрачала роки і мільярди рублів на підготовку, вони фактично вже були знищені, скажімо, в боях під час оборони Києва. Вони були знищені Збройними силами України. Тому зрозуміло, що навіть зараз оці от професійні там підрозділи ВДВ чи навіть Головного управління розвідки, точніше Головного розвідувального управління, вони теж намагаються комплектуватись за рахунок новомобілізованих і часто погано підготовлених людей, яких ну зараз і не назвеш, важко назвати десантниками. Ось така такі реалії. Але я ще раз повторюся, що недооцінювати російських окупантів не потрібно. Попри все, якщо людина потрапляє на фронт, їй вдається вижити, маю на увазі, якщо російські мобілізовані потрапляють на фронт, попри все, вони навчаються, вони вдосконалюються. І серед Збройних сил Російської Федерації однозначно є професійні військові, які вміють воювати і воюють. Але попри все, їм не вдається зараз досягати своїх очікуваних планів, тому що попри їхні спроби наступу і атак, підрозділу Збройних сил України, Сил оборони України вдається стримувати російські атаки і російський наступ. Наприклад, на півдні України, на багатьох напрямках російські окупанти взагалі не вдаються до атак. Вони перейшли в повну оборону на півдні України. І, зокрема, це також свідчення того, що спостерігається дефіцит тих, хто може якісно воювати і наступати. В основному зараз такі наступальні дії, вони все ж таки відбуваються на Донеччині і на Луганщині.
Ми, крім ЧВК «Вагнер», слышимо вже і нове названня. Це ЧВК «Поток», який от названня прозвучало, це якоби частна компанія, компанії державної «Газпром». Ну і слышали ми про «Факел» і «Пламя», такі частні компанії при Міноборони Російської Федерації. Ви щось можете о них розказати? Вони воюють уже, як вони воюють, хто там в составі цих частних компаній, чим вони від «Вагнерівців» відрізняються по професіоналізму, наприклад?
Починаючи з 2014 року у Російській Федерації було багато так званих воєнних кампаній, а по суті просто злочинних угрупувань, терористичних організацій. Було там колись навіть таке ЧВК «Тармат», наприклад. Але свого часу, очевидно, Пригожину вдалося переконати Путіна, що тільки він може організувати професійні, так би мовити, кампанію ці військові. Тобто Путін, по суті, Пригожин став партнером Путіна у цьому злочинному бізнесі під назвою «Частної воєнної кампанії». І ми спостерігали фактично, що він, очевидно, його переконав. Ну, в такому разі Путіну подобався досвід використання тих частних воєнних кампаній у Африці. Також вони були залучені, зокрема, для охорони там певних шахт корисних копалин у Сирії, були залучалися до охорони наркокартелів у Південній Америці. І тому, очевидно, Путін в якийсь момент повірив Пригожину. І оцей ринок частних воєнних компаній був зачищений під Пригожина. І тому так активно ми обговорювали існування ЧВК «Вагнера» і самого Пригожина, який дуже часто взагалі відмовлявся від того, що він нібито є покровителем чи власником цієї приватної військової компанії. Я нагадаю, він навіть там судився з російським журналістом, і суд визнав, що нібито твердження журналіста про те, що так званий оцей Вагнер – це сам Пригожин, і він є власником цієї частної воєнної компанії. Нагадаю, російський суд навіть змусив спростувати журналіста цю інформацію. Потім Пригожин сам зізнався, і давайте згадаємо, насправді Пригожин зізнався у тому, що він є власником ЧВК Вагнера, от це було десь буквально місяців 8 тому, коли вже почали з'являтися у пресі відео, де Пригожин нібито проводив набір добровольців з числа російських в'язнів тюрем. Очевидно, і ми це можемо спостерігати десь 3 місяці тому, Путін очевидно відчув, що Пригожин може бути дуже серйозним політичним конкурентом, тому що давайте згадаємо, ким Пригожин був на початку, коли тільки про нього дізналися. Він був кухарем Путіна, він був елітним ресторатором, який організовував харчування кремлівської верхівки. І пізніше цей кухар виріс фактично до одного з лідерів російських бандформувань, але також став і потужним медіа-менеджером. Тобто у Пригожина дуже багато інформаційних сайтів, дуже багато телеграм-каналів, на нього працює величезна армія так званих воєнкорів на тимчасово окупованих територіях України. Тобто очевидно, що Путін і його оточення зрозуміли, що Пригожин може насправді створити для них реальну проблему і бути і створити реальну політичну конкуренцію, тому що Пригожин став помітною політичною фігурою у Російській Федерації. І ще одне, Пригожин чи не єдиний, якщо не враховувати, скажімо, Кадирова, той, хто дозволяв собі критикувати близьких до Путіна політиків, путінських ставленників у суб'єктах федерації, губернаторів і очільників республік, тобто Пригожин перейшов цю червону лінію і дозволяв собі їх критикувати. Він також критикував очільників Міністерства оборони і Генерального штабу Російської Федерації. В якийсь момент, очевидно, Пригожин перейшов цю червону лінію для Путіна, тобто він увійшов буквально у таку фазу війни проти Міністерства оборони і Генерального штабу і намагався довести Путіну, очевидно, що він силами своєї приватної військової кампанії може зробити більше, ніж офіційні збройні сили Російської Федерації і Міністерства оборони. Очевидно, це Путіну не сподобалось. Зокрема, в якийсь момент, здається, півроку тому, Пригожин втратив монополію на те, щоб набирати в'язнів російських тюрем до своєї приватної військової кампанії. Тобто така ж функція з'явилася і у Міністерства оборони Російської Федерації. Вони почали мобілізовувати російських в'язнів до стройових частин, до підрозділів збройних сил, окупаційних збройних сил Російської Федерації. Тому бачимо, що у Пригожина все гірше і гірше йдуть справи. Також Пригожин характеризується тим, що він став буквально реальним фейкомьотом. Тобто Пригожин дуже часто багато обіцяв, багато заявляв, багато, наприклад, поширював інформації через свої телеграм-канали, через своїх воєнкорів, які потім ця інформація не підтверджували. Скажімо, сьогодні, буквально кілька годин тому, перед нашим ефіром, з'явився черговий фейк, де нібито Пригожин повідомляє про нібито вбивство командувача сил територіальної оборони України, Збройних сил України, генерала Танцюри у Часовому Яру. Наскільки мені відомо, це фейк. З генералом Танцюрою все нормально. І розуміємо, що і це ще один виклик для України. Він стосується інформаційної гігієни, інформаційної безпеки. Це йдеться про Телеграм. Про це б я хотів би окремо, якщо дозволите, сказати.
Дуже коротко, дайте можна, Андрій.
Так. Росія активно використовує соціальну мережу Телеграм. Я закликаю українців не довіряти інформації з анонімних телеграм-каналів, тому що Росія зараз останніми тижнями дуже активно створює фейкові телеграм-канали, зокрема телеграм-канали підрозділів і бригад Збройних сил України. Їх з'являється все більше і більше. На превеликий жаль, адміністрація Телеграму не реагує на страйки і скарги від підрозділів Збройних сил України. І тому, зокрема, через ці телеграм-канали поширюється фейкова інформація, поширюється інформація, яка спрямована на паніку, тому що зараз російські окупанти застосовують ще дуже важливих дві тактики. Це тактика терору, вони повернулися до обстрілів українських міст ракетами і авіацією. Також вони намагаються підірвати дух українців до спротиву. Зокрема, це відбувається через створення паніки через розповсюдження фейкової інформації через телеграм-канали. Очевидно, російські окупанти відчувають і розуміють, що телеграм популярний в Україні, тому ще раз закликаю наших глядачів не довіряти телеграм-каналам, тому що телеграм не дружня для України соціальна мережа, і та соціальна мережа, через яку Російська Федерація зараз поширює найбільше фейків про війну в Україні.
Спасибо вам большое, Андрей. Да, действительно, проверяйте, откуда вы потребляете информацию, если там написано, да, что это телеграм-канал определенного украинского подразделения, это не значит, что это еще телеграм-канал определенного украинского подразделения. Ищите официальные ресурсы. Ну и вот я вернусь к этим ЧВК другим. Вероятно, Кремль таким образом, вот эти поток, факел, пытается преуменьшить влияние Евгения Пригожина на фронте и создать вот собственные ручные частные военные компании. Андрей, спасибо вам большое, что были с нами. Андрей Ковалев, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Я напомню, работает номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. К нам дозвонился слушатель. Давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Слышите нас?
Это я?
Да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Мне 66 лет, я пенсионер МВД. Я, честно говоря, я позвонил совершенно случайно на этот номер телефона. Почему? Потому что я участвовал еще до 2021 года, перед Новым годом. Перед Новым 2022 годом была передача, я не помню точно ее даты. Вот, участвовала на нем, на этой передаче, Ирина Верещук. Обсуждался вопрос, может быть, вы помните, по внутренним перемещенным особам.
Конечно, помню, Борис.
Я тогда перезвонил, рассказал свою историю, что, значит, мы живем уже 8-й год, и не решается вопрос никакой по нашему обеспечению, обеспечению жильем, предоставлению какого-то хотя бы жилья, вот. Вот, и тогда Ирина Верещук, я прозвучала, я только что пересмотрел, и дословно я перескажу. Она сказала: «Я спробую допомогти особисто вам, з вами зв'яжусь. І дякую вас дуже, що ви залишите свої контакти». І мене відключили, сказали, що этот самый... оставьте телефончик свой, и мне сказали, я оставил телефон, мне сказали, через 30 дней с вами свяжутся каким-то образом. Я вам говорю, что это было перед 23-м годом, а 24-го, вы знаете, что началось. Скажем так, я не стал ничего больше предпринимать, а вот сейчас изменились обстоятельства, скажем так. Мне предлагают либо съехать с квартиры, либо ее выкупать. Та, на которой я жил, которую я снимал, эту квартиру. Вот, и получается, что меня могут даже выкинуть на улицу.
Борис, я вас снова попрошу оставить ваши контакты нашим редакторам. Мы вот пытаемся организовать интервью действительно с Ириной Верещук, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но вот госпожа Верещук говорит, что пока не хватает ей времени для того, чтобы пообщаться и с нами, и пообщаться с нашими слушателями. При первой же возможности мы вот передадим ваши контакты, напомним про вашу историю. Может быть, если удастся пригласить госпожу Верещук в нашу студию, вот непосредственно с ней пообщайтесь. Спасибо вам большое за ваш звонок. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Мы всегда рады вас слышать в эфире. Давайте посмотрим репортаж непосредственно из-под Бахмута от моих коллег.
По размытой проливными дождями фронтовой дороги нашу съемочную группу везут на боевые позиции артиллерийского подразделения 93-й бригады ВСУ, которая обороняет Бахмут. В этих зарослях самоходная арт-установка «Гвоздика» заметна разве что только вблизи. Российскому беспилотнику ее не найти.
Если хочешь жить, то будешь маскувати так, чтобы ее не видно было. А если машина будет открыта стоять, он тебя может побачить за 2-3 километра.
В настоящее время замаскированная машина на боевом дежурстве. Цели преимущественно пехотные. Технику противник здесь давно бережет. Да и группами ходит не такими многочисленными, как раньше. Зато постоянно пробуют продвинуться вперед, говорят бойцы.
Я участник всего фильма зомбі-апокаліпсису. Це не перебільшення. Йде одна група, розбивається, проходить півгодини, йде інша група. І так постійно, так година за день за днем, і це не зупиняє, не зупиняється.
Не важно, скільки, хай там іде чоловік 5, уже мінус 5 в них. Нам плюс іде. Хоч там буде, блядь, 2 чоловіка, все одно все мінус, мінус. Ну хотілося б, як раніше, 40, 30, 20. Бо раніше ж були тобі наступи, вони ще йшли. А зараз вони чуть-чуть стали умні і окопалися. Нічого, ми їх виб***ли і підемо додому.
Артилеристы признаются, если бы боеприпасов было побольше, стволы орудий вообще б не замолкали. По данным украинского генштаба, на этом участке фронта российская армия сконцентрировала свои основные силы.
Были бы у нас боеприпасы, было бы классно. Засыпали, наша пехота зашла, зачистила, мы еще раз засыпали и все. Ця хоть техника и стара, но последний бой она даст.
И хотя эта самоходка пока что молчит, в соседних посадках слышно, как кипит работа. Канонада не утихает.
Даже сейчас вы слышите, как вот перекидывается. Одна бригада с ихними. Вот наши стреляют потом, они стреляют. И вот это вот, они ищут, где наши стоят позиции. Они ищут, а мы ищем, ну а бригада, которая сейчас стреляют пушки, вот, вы слышите, что они так же самое ищут, там, где они. И вот оно происходит, вот это артиллерийская дуэль, так у них и происходит сейчас. Ну и кто когда найдет, кто кого, кто ближе, видно, положит, ну, тот быстрее съедет. Ну вот пока мест наши вроде бы как стреляют, ну, вроде неплохо. Так.
Но уже в следующую минуту и здесь звучит команда «Огонь».
Саша, до бою, ТЗ.
Люс прийняв, до бою, ТЗ, одну маленьку.
Тима, до бою. Острел!
Только что боевой расчет САУ «Гвоздика» получил координаты новой цели противника и начал боевую работу.
Ого!
Выстрел, перезарядка, выстрел. Артиллеристы работают быстро. Еще быстрее маскируются после того, как отстрелялись. И все сразу в укрытие. А то ответка противника может прилететь.
Но мы же от этого не застрахованы тоже. Так что спрятались и сидим, ждем. Какие-то полчасика, если тишина, то там, если что-то недомаскировали, где-то видим прорехи, опять еще раз домаскировываемся, чтобы уже потом не было вопросов.
Не будем вас задерживать.
Дякую.
Нашу группу тоже попросили здесь не задерживаться.
Пошел.
Алексей Продаева, Николай Рыщенко и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.
Итак, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия с декабря потеряла в боях с вооруженными силами Украины более 100 тысяч человек, среди которых около 20 тысяч убитыми. По его словам, почти половина из этих потерь оккупантов – это боевики ЧВК «Вагнер», которых кинули на штурм Бахмута без минимальной подготовки и при слабом руководстве. Эти цифры Вашингтон собрал на основе разведывательных данных. Тем не менее, ранее Кирби заявлял, что оккупанты могут пойти еще и вперед в Украине, когда просохнет земля для прохождения тяжелой техники. А глава Гурминобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что России еще остался резерв из мобилизованных 120 тысяч человек, которые еще находятся на территории Российской Федерации, не переброшены в Украину. С нами содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Господин Мельник, здравствуйте.
Доброго дня.
Алексей, ну, если данные Америки соответствуют действительности, действительно, только за 5 месяцев, ну вот 100 тысяч потерь, да, из которых пятая часть убитыми, можно какие-то уже делать прикидки, оценки, насколько у России хватит солдат, чтобы продолжать штурмы украинских городов, ну, в частности, на Донбассе? Я так понимаю, что Путин требует взять Бахмут, Авдеевку, ну и дальше идти вот на агломерацию Славянск-Краматорск. С такими темпами нам надолго хватит наемников и кадровых российских солдат? Как считаете?
Хотелось бы обратить внимание на то, что половина из тех, кто погиб, особенно в районе Бахмута, это бывшие заключенные. Вот, и этот резерв, по сообщениям российских источников, он существенно уже исчерпан. Почему это важно? почему я обращаю на это внимание? Потому что это был не просто резерв живой силы, это еще был резерв, который можно было использовать, не опасаясь общественной реакции. То есть вряд ли кто-то в России особо там задумывался над тем, что бывшие преступники пойдут и погибнут. Их больше волнуют те, которые вернулись оттуда живыми. Что касается общей оценки человеческого ресурса, мобилизационного ресурса в России, то он по-прежнему гораздо больше, чем украинский. И более того, вот этот порог терпимости, который для нас, для многих оказался такой неприятной неожиданностью российского общества, российского населения к потерям, вот он позволяет как раз, это как такой своего рода катализатор, он позволяет Путину бросать все новые и новые массы в эту топку войны без ощутимых каких-то последствий для внутренней политики. Ну, хотя, конечно, там тоже есть, это не бесконечно. Там есть свои ограничения, есть свои риски.
Ну, если я правильно вас понял, вот эти потери, о которых мы сейчас говорим, да, 20 тысяч убитыми, 100 тысяч человек ранеными за 5 месяцев, это как раз, ну, в основном вот эти вот мобилизованные, то есть люди, бойцы, боевики, которыми Россия и особо не дорожит. Тут не идет речь о профессиональных штурмовиках, да, ВДВшниках, костяке ЧВК «Вагнер», там, наверное, ну, потери меньше.
По самым приблизительным оценкам, российская армия или боевой потенциал российской армии, тот, который был на момент вступления, мы имеем в виду не вообще российские вооруженные силы, вот, а те, которые задействованы в операции, имею в виду наземные войска, авиация в какой-то степени, где-то на 80% понесли потери. Вот. Есть такие, то есть это не подтвержденные документальные данные, но есть определенные сигналы, по которым можно делать такие выводы. Вот. Кто сейчас там прежде всего погибает, да, мобилизованных гораздо больше шанс погибнуть на этой войне, поскольку если там уничтожено 80%, приблизительно 80% убитыми, ранеными профессиональных военных, вот, то, конечно, у того, который прошел там недельную или даже там трехмесячную подготовку, у него понятно, что уровень не входит в сравнение с профессиональными контрактами военнослужащими.
Вот вам, как военному эксперту, вообще, ну, в целом, когда вы слышите такие цифры за 5 месяцев, это, ну, насколько это адекватно нести вот такие вот потери? Понятно, что мы не знаем, вот если 80 тысяч человек были ранены, какой степени тяжести эти ранения, да, то есть могут вернуться в строй, не могут вернуться в строй эти оккупанты, но, тем не менее, насколько рационально Россия ведет войну на Донбассе, с вашей точки зрения, опираясь на цифры?
Это колоссальные потери, беспрецедентные. Приводятся аналогии там с, скажем, с какими-то войнами, которые вели другие страны. Но на мой взгляд, такой наиболее, скажем, показательный пример – это то, что за 8 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек убитыми. То есть за 8 лет 15 тысяч человек убитыми, за несколько месяцев Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми. Ну, то есть можно приводить какие-то другие примеры, но, по-моему, этого достаточно. Вот. Ну и вместе с тем, хочу еще раз повториться, в этом есть большая проблема для Украины, то есть то, как Россия может безнаказанно, ну, практически безлимитно вот на сегодняшний момент использовать свой человеческий ресурс.
ВСУ должны ориентироваться на уничтожение живой силы противника для того, чтобы ее банально стало меньше, да? Или действительно вы, может быть, какие-то надежды питаете, что, ну, болевой порог в российском обществе будет преодолен, да, и, может быть, когда мобилизованных начнут уничтожать больше, да, а не только заключенных, начнутся какие-то процессы брожения в России. Как вы думаете?
Хочу сказать, что у меня были такие расчеты, ну не у меня одного, вот, но сейчас я боюсь, что все мы ошиблись в том, что болевой порог у российского населения оказался в разы выше, чем мы могли предполагать, исходя из собственного понимания того, ценности человеческой жизни. Вот, поэтому я не ожидаю, что даже если это количество жертв в разы увеличится, что это вызовет организованные протесты внутри самой России. Вот. При этом нужно также сказать, что уничтожение живой силы противника — это инструмент, это не является самоцелью, потому что победа в войне не достигается по очкам, по баллам, чьих солдат больше уничтожено на поле боя. Вот. То есть для Украины не самоцель убить там еще 100 тысяч российских военнослужащих. Это лишь инструмент того, чтобы лишить Россию агрессивного наступательного военного потенциала.
Побывал в очередной раз командующий обороной Бахмута Сырский Александр в самом городе. Давайте посмотрим эти кадры. Они такие, ну, уже исторические, действительно, наверное, будут в совсем скором будущем.
Прогнозы порадуют тримати Бахмут, знищувати Вагнера. Продолжим. Попри всі, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Хочу вам висловити вдячність від командування Хортиці, Збройних сил, керівництва держави і вручити ці подарунки і знаки. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю в вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань і головне, щоб після їх виконання ви поверталися в свої підрозділи живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!
Алексей, Украине на руку, что Россия вот идет вперед на Донбассе и сжигает свои ресурсы в стратегическом смысле?
Хотел бы звернути увагу на деякі моменти, про які сказав Сельський. Подивіться, він говорить про знищення підрозділів. Тобто він не говорить, що треба знищити якомога більше живої сили. Тобто він говорить про знищення підрозділів. Це якби підтвердження того, про що я... Ну, я не кажу, що його слова підтвердження, я просто підтверджую тезою, про яку говорив і я, і говорить Сильський. Друге, про що він в кінці, він не закликає українських воїнів загинути. От, це ще одна відмінність української армії, загалом українського суспільства, від російського суспільства, тому що в Росії постійно звучать заклики до того, що їх там священний долг лечь, там погибнуть, згадати життя за родину. От це надзвичайно важливо. Про що я хотів сказати. Чому Росія зараз продовжує кидати свої війська у штурмові дії? Тому що є головне завдання, чи кілька головних завдань, які зараз стоять під російським командуванням, це перше втримати ті позиції, які вони вже захопили. Але один із способів втримання цих позицій і перешкоджання українському контрнаступу – це так звана активна оборона. Тобто навряд чи зараз можна говорити про здатність Росії проводити масштабну наступальну операцію, але якраз активна оборона передбачає періодичні контрнаступи, які дозволяють перехопити ініціативу на певних ділянках фронту, а в ідеалі нав'язати свою волю противнику.
Спікер сил оборони Юга України Наталія Гуменюк розказала, що росіяни постійно займаються обустройством оборонительних рубежей, улучшають інженерне обустройство цих направлень і усилюють і першу, вторую, третю полоси оборони, пытаются маневрировать. Это вот южное направление, где вот такая стратегическая оборона перешла армия Российской Федерации. Алексей, какая задача у каждой из этих линий обороны? Их аж три. Чем они отличаются одна от другой? Как вы считаете?
Есть сугубо понятная военная задача или военная цель, которая преследуется строительством подобных линии обороны. Вот. Но, на мой взгляд, преследуются также другие цели. Это информационная цель, вот, создать как бы впечатление, что сейчас эти линии обороны, эти 100-километровые окопы, они видны из космоса. То есть может кто-то надеяться на то, что это произведет впечатление на украинскую сторону. Также есть расчет на то, что это каким-то образом сработает в информационном пространстве самой России. То есть, с одной стороны, это попытка внушить тем жителям, которые лежат на этих, живут на этих прилегающих территориях, о том, что вот, дескать, как заботятся о их защите. Хотя, насколько мне известно, эффект скорее противоположный. Вот. Ну и последнее, о чем тоже, наверное, стоит помнить, это то, что наверняка кто-то на этом пытается очень хорошо заработать, но это, в общем-то, большой плюс для нас, потому что российская коррупция, как известно, достаточно серьезный союзник на стороне Украины в борьбе против России.
Так что это действительно просто потемкинская деревня, вы считаете, вот эти все линии обороны, и они никакой такой реальной функции не несут, и проблемы не будут сильно для ВСУ?
Нет, я такого не говорил. Я начал с того, что они имеют сугубо военное значение. То есть понятно, что это препятствие для прохождения украинской техники, это укрытие для российских солдат, которые будут вести огонь из этих окопов там, или других, там, например, железобетонных конструкций. Вот. Но, в общем-то, если посмотреть вот на картинку, которую нам дают со спутников, вот, то, ну, скажем так, тяжело сказать, насколько это может иметь практическое значение для российской обороны. Ну, один из таких примеров, который приводится, то есть если есть 100 километров линии окопов, то, соответственно, в эти окопы нужно посадить хотя бы на каждые там 10-100 метров по одному бойцу. Вот. Ну, простой арифметический расчет показывает, что России нужно тогда собрать все войска, которые у нее есть, и сосредоточить на одном при этом оборонительном сооружении. Не следует забывать, что там еще есть минные поля, которые, безусловно, представляют очень серьезную угрозу.
Сейчас все обсуждают интервью свежего министра обороны Украины Алексея Резникова изданию The Atlantic. И вот он предположил, выразил надежду, что Украина возьмет Крым без боя. Я так понимаю, что сценарий будет такой. Украина выходит на Азовское побережье, берет под огневой контроль и перешеек Крымский, и Керченский мост. Вы такой сценарий рассматриваете вероятным? Что Россия уйдет, совершит жест доброй воли крымский?
Я абсолютно согласен с министром обороны. Более того, я даже писал в некоторых своих публикациях, что это один из вариантов, над которым нужно очень серьезно работать. Это классика военного искусства, чтобы заставить противника сдаться без боя. То есть это наивысшее мастерство военного искусства. Вот. И как раз Крым, в общем-то, достаточно хорошо подходит для реализации такой стратегии. То, о чем говорил, например, Бен Ходжес, американский генерал в отставке, что Крым очень уязвим с точки зрения логистики. Перерезание логистики для Крыма как по морю, Крымский мост, так и так называемый сухопутный коридор делает Крым практически такой крепостью в осаде, которую очень-очень трудно защитить, очень трудно оборонять в течение какого-то более-менее продолжительного времени, учитывая также, что там кроме военного контингента еще находится несколько миллионов населения, которые нужно кормить, в общем-то, чем-то заправлять эти танки и просто автомобили скорой помощи.
Ну и продолжается эпопея с F-16. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил следующее. F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления. Алексей, ну, скорее всего, если состоится в ближайшие недели или месяцы атака, украинская контратака на позиции оккупантов в Украине, то это будет без западных, я так понимаю, вот этих боевых самолетов. А вы как считаете, действительно есть какая-то привязка по предоставлению вот этих вот самолетов к результатам украинской контратаки? Если она будет успешна, Украина получает эти самолеты?
Не думаю, что есть очень такая прямая привязка к результатам контрнаступления, или, как некоторые теоретики говорят, практики, что правильнее назвать это наступлением. Вот. Но в чем можно также согласиться с Алексеем Резниковым, это то, что вопрос времени. Вопрос времени – это один из ключевых сегодня, но помимо вопроса времени есть еще целый ряд вопросов, которые связаны с возможностью такой поставки. Вот сейчас об этом много говорится, пишется. В любом случае Украине нужно будет решать вопрос своих военно-воздушных сил. Вот. Но будет этот вопрос решен еще до завершения этого конфликта, вот, или на перспективу, но в любом случае сейчас вот, и эта война показала, что даже при наличии самых совершенных беспилотников все равно есть функции, которые не могут быть, скажем, эффективно заменены какими-то другими способами, кроме пилотируемой авиации.
Спасибо вам большое, Алексей, что были с нами. Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. К нам присоединяется политический и международный обозреватель Тарас Семенюк. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тарас, с вами хочется обсудить неожиданное или ожиданное, ожидаемое, как для вас, как вы скажете, заявление Папы Римского, Франциска, после трехдневной поездки в Венгрию, что тоже достаточно интересно, да, вот о чем он там разговаривал с венгерским премьер-министром и лидерами партии Фидес, не очень дружелюбно, по крайней мере, на словах Венгрии относится к Украине и странно трактует нападение России на Украину. Так вот, Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы, цитата, попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Ну и также встречался Папа Римский с украинским премьер-министром. Ну и отреагировала в комментарии изданию CNN неназванный украинский чиновник, близкий к офису президента Украины, отреагировал так, сказал, что ничего не знает Киев об этой мирной миссии. Что имеет в виду Святой Престол, да, и зачем это вообще Папе Римскому какие-то мирные переговоры, да еще и секретные, да, тайные?
Ви знаєте, це в принципі історично давно Ватикан відігравав роль такого собі посередника в переговорах там, де була війна. І Ватикан не ставав на чиюсь сторону. Ну, до прикладу, ми це скажімо, по власній ситуації знаємо, коли папа закликає до миру, але не називає ролей, чітко не визначає ролей. Хто агресор, а хто жертва. Хоча, якщо подивитися на інституційні документи Ватикану, католицької церкви, зокрема, так, які називаються соціальна доктрина католицької церкви, і там є пункт, який говорить про війну. І власне, в цих офіційних документах говориться, що держава, яка зазнала агресії, зобов'язана, підкреслюю, зобов'язана захищатися зі зброєю в руках. Тобто захищати себе, захищати свою державність, тобто суверенітет, ну і своїх громадян, своїх близьких. Якщо цього, наприклад, держава або влада, яка представляє державу, не робить, ну це згідно католицької віри вважається гріхом. Тобто ось ми бачимо документи офіційні говорять одне, але папа не завжди є ось не слідує цим документам. І що цікаво, що ось це розуміння справедливої війни, справедливого захисту так, у війні. Це дуже, це не є ноу-хау, якийсь ще про це говорив Святий Августин в 4 столітті. Цицерон про це в Римі писав. Тому це доволі давня така традиція і трактування того, що якщо на когось напали, то він повинен захищатися. Власне, ми це і робимо, ми захищаємось, ми отримуємо допомогу військову від союзників. Хоча папа в своєму десь неодноразово в своїх виступах говорив про те, що потрібно зупинити поставки зброї. За моєю інформацією, в Ватикані, ну скажімо так, папа не приймає самостійно рішення. Звісно, він має радників, він має людей, які його інформують про події. На початку війни в нього була одна група радників. Десь за півроку від того, як почалася війна, цих радників змінили на більш таких, скажімо, тверезих. Бо раніше це було дійсно, є певний пієтет, є таке, знаєте, стремління до Російської православної церкви. Ну, типу, щоб не сваритись, знаєте, нам це дуже подібно звучало серед європейських політиків. Давайте не дратувати Путіна, а тут давайте не дратувати Російську православну церкву, тому що традиція і так далі. Ну, тобто це сприймається як церква-партнер, а не як церква, яка благословляє, чи благословляла, скажімо, танки і військових на війну в Україні.
Тарас, так тому Папа є... Римський, от скажіть, Папа Римський реально рассчитывается помирить Россию и Украину, или, ну, грубо говоря, играет свою миротворческую роль, потому что ему положено, да, по статусу, по сану?
З точки зору, якщо говорити про папу як духовного лідера католиків, то так, він буде робити все для того, щоб зупинити війну, щоб якось звести дві сторони за стіл переговорів. Це робилось історично завжди. Так, хоча не втручання папи у війну, це теж відомо навіть Іван 23-й папа був під час Карибської кризи, який теж не, ну, скажімо так, стояв над тим і намагався дві Радянський Союз і Сполучені Штати, скажімо так, звести разом, щоб не допустити ядерної війни. Ватикан завжди брав участь в таких таємних переговорах, не афішував цього фактично. І ватиканська дипломатія має доволі успішні кейси в таких переговорах. Ну, зокрема, згадана мною Карибська криза, зокрема, про більш така лайтова історія – це повалення Радянського Союзу, так? Це таке те, що згадується у всіх книжках історії. Ну, але зрештою зараз дещо інший вимір, інший контекст, і це не просто, так? Тому що, і щоб ви розуміли, біля Ватикану знаходиться одна з головних церков Російської православної церкви, там ще й посольство знаходиться. Тобто дуже близько центр католицизму і фактично Російська православна церква в Римі. Тому не просто буде, але Ватикан, хоча і є навіть членом ООН, але без права голосу. Відповідно, і навіть там ватиканська дипломатія, вона доволі є такою впливовою. Чим це все завершиться, невідомо, але теж варто відзначити, що папа, окрім його представники, окрім переговорів таємних, які можуть вестися з Україною та Росією, папа ще, якщо я не помиляюся, в 16-му році передав 15 мільйонів євро зібраних коштів пожертв на потреби людей, біженців з Донбасу, так? Тобто передані ці гроші були через міжнародні організації саме нашій державі. Тобто є розуміння того, але папа не готовий говорити відкрито про визначення ролей. Це те, чого бракує так званим сьогодні симпатикам або тим країнам, симпатикам Росії або тим країнам, які залишаються в такому нейтральному статусі.
Що Росія агресор, от, да? От просто від цього папи тезиса ждати не стоїть.
Да, от оцього бракує, і я от як католик, я очікую нарешті, що папа все-таки чітко визначить ролі. Бо з визначених ролей тоді починається і тверезе розуміння ситуації, і побудова нормальної стратегії по, скажімо, по відношенню як і до жертви, так і до агресора. Тобто до агресора стоїть вимога вивести війська, оскільки порушено міжнародні правила, а католицька церква поважає міжнародне право як одну з частин формування системи безпеки після Другої світової війни. Тому я особисто очікую від папи, нарешті, можливо, така ну, теза все-таки прозвучить.
Спасибо большое вам, Тарас. Ну, действительно, пока трудно о чем-то судить и говорить конкретно, если уж такая миссия это секретная, миротворческая. Ну, может, будем какую-то больше информации от заявления иметь. Тарас Семенюк, политический международный обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Благодарю вас. Мы идем дальше. Воздушные силы Украины подвели итоги массированной атаки по Павлограду, которая произошла сутки назад. Первый удар, который произошел около полуночи, россияне нанесли, вероятно, баллистическими ракетами, а второй ночью с самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. Об этом сообщил спикер войск Юрий Игнат. В Павлограде, напомню, ракеты повредили 19 высотных и 25 частных домов и промышленное предприятие. Двое погибших, 34 человека ранены, среди них 5 детей. Вот что рассказывают павлоградцы.
Когда начались слышны взрывы, я же кричу, давай бегом одеваемся, выбегаем на улицу. Ну, успели, вот как вот оделся, выскочили, да, чтобы потеплее. Только не успели выбежать сюда в коридорчик, и случился взрыв, меня и с ног позбивало, и вон окна повылетали. Это, дай бог, хорошо, что хоть не выскочили на улицу, неизвестно, что бы было. Как сказали специалисты, что он ракетный двигатель остался. Вот именно вот здесь вот оно, вот это место. А вот, вот это ж сауна и гараж, оно было совместно все. Взрывная волна. И двери вмяло полностью, ничего не закрывается. Вот это наша гостиная. Двери все, что вот такие вот у меня, видите, вот. Двери,
вот,
окно.
Вот дверь какая.
Я вижу. Вот здесь зал, потолок. Такой вот. Да. Ну там что, окно и все. Вот как раз эта взрывная волна пошла. И этот, меня с ног сбило уже на выходе. Я не знаю, как мы на улицу не вышли. Вот это ж.
Потом смотрю, опять вспышка. Я говорю, Сергей, слышишь, давай собираемся одеваться. Одеваемся. И уже в прихожей обуваться начинаем. И тут вот так, две двери, вот это ж одна, и вторая вот так вылетает. Огонь, он как, ну, у нас. А я выбегаю, нема гаража, только все горит. Вот это все осколки. Я говорю, если мы чуть-чуть еще вышли, нас бы, ну, видите, кирпичи, как бы все, нас бы убило там.
Мы только выскочили в коридор, упали на пол, и такая волна, что, в общем, двери, они просто вогнулись в дом. Если бы 5 секунд, мы бы были заблокированы тут. И потом пошли волны, я не знаю, что случилось с дверями, мы еле попали. Всю ночь не спали, и утро не спали, ребенок, я не знаю, психолога надо, потому что это страшно.
В Умани в ночь на 28 апреля российская ракета убила 23 жителя многоэтажки, в том числе 6 детей. Завалы там разбирали все выходные. Напомню, что у высотки сложился полностью один подъезд. Остальная часть дома осталась стоять, хоть и поврежденная. И вот на 3 сутки из уцелевшей части дома спасли домашнего кота. Кадры показали волонтеры, которые заметили животное на высоте. Позже они написали, что кота осмотрели ветеринары, он был обезвожен, но без травм.
Сергій Біланькін шукали, це він.
Наші хлопчики, пожежники, лізуть з переноскою, все. Спробую знайти цього котика, який вчора сидів на ось цьому восьмому поверсі. А що, тепер теж росіянці покажуть, що кота на Донбасі врятували, да, зумані?
А хлопці наші найкращі, бачите, врятували кота. Не полінували, вже другий день там лазили, шукали і врятували котика. Дуже велика подяка нашим найкращим.
Вже все, вже подивився його лікар, сказали, що все добре, ніяких травм, нічого такого нема. Вкололи йому вітаміни і дали йому заспокійливі. Зараз їдемо, посадимо його до нас в котодомік, а люди заберуть.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что провели с нами этот час. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».